Над горбами холмов умирал последний солнечный свет, рассеянный вязью перламутровых облаков. Кое-где в темно-фиолетовый купол неба уже вонзались лучи далеких звезд. Небо вокруг натертого до блеска лунного диска запотело серебристой влагой. Филиппа вдруг охватило желание немедленно увидеть Аларику, причем не в рабочей обстановке, а дома, неожиданно для нее, без предупреждения. Желание было наполовину неосознанным, но в том и была его прелесть. Оно заставляло работать сердце с полной отдачей. Филипп вернулся домой и первым делом связался со справочной Дальнего Востока, выясняя адрес Реброва. Он уже знал, что Аларика после гибели мужа продолжала жить в семье Ребровых, в доме Мая, с его женой и взрослой дочерью. Затем он позвонил в Лунный институт видеопластики и в управление спасателей, убедился в том, что Аларики там нет. Следовательно, у него появился шанс застать ее в домашней обстановке. После этого выбрал костюм сам, не пользуясь суматором моды, и в 3 часа ночи покинул спящий дом. Самому спать совершенно не хотелось. Пинас доставил его из Басова к первой московской станции метро, откуда он мгновение спустя переместился в Хабаровск. Добраться до Симушира оказалось непросто. Рейсовые кутеры летали редко и медленно, со многими остановками, а ждать Филипп не захотел. Сначала, пользуясь попутным транспортом, он попал в Южно-Сахалинск, в родные пенаты Станислава Томаха. Заходить к нему, однако, не стал, надо было бы объяснить свое появление, а этого он как раз бы и не сумел. Затем пенас метеослужбы отвез его на Итуруб, самый большой остров Курильской гряды, и лишь потом, на нефе местных линий, он добрался до Симушира, который фантазия кого-то из предков Майя Реброва выбрала в качестве домашнего уголка. Был уже вечер, когда Филипп добрался до поселка Шаншири, расположенного на берегу бухты Броутона. Небосклон был занавешен тучами, и луна лишь изредка откидывала их вуаль, чтобы показать свое полное белое лицо. «Та же луна, что и у нас в Басове», — подумал конструктор мимолетно. «Интересно все же, почему Ребров выбрал для места жительства остров Курильской гряды? Прямого ТФ-сообщения с материком здесь пока нет, погодные условия не всегда соответствуют нормам для жилых зон. Любовь к океану или привязанность к жилью отцов — это, кстати, мне ближе по духу. Не любящий свою родину, также никем не любим. Однако, где же их вигвам?» «Простите», — остановил Филипп двух женщин, толкающих впереди себя что-то серебристо-стеклянное, звенящее и гудящее от легкого ветерка. «Вы не подскажете, где живут Ребровы? Вам помочь?» — спохватился он. «Спасибо, мы сами», — отозвалась старшая, откидывая прядь волос со лба. «Это оптимизатор среды для новорожденных ихтиозавров. Он легкий, а до фермы уже близко. А дом Реброва справа от вас, через парк. Увидите сами». Поблагодарив, Филипп двинулся в указанном направлении, чувствуя на затылке взгляды женщин. Пройдя темный парк, наткнулся на каменную ограду. Прошел вдоль нее 50 шагов и увидел дом Реброва, смутный силуэт, полускрытый деревьями. На лужайке у дома стояли 3 пенаса, 4-й медленно снижался поодаль. Из полураскрытой двери, ронявшей сноп белого света на террасу, выглянул незнакомый мужчина, мельком взглянул на проходившего Филиппа и крикнул в темноту. «Александр, ты скоро? У женщин лопается терпение!» «Скоро!» — донесся сверху из темноты густой бас. «Только коня привяжу!» Незнакомец засмеялся, повернул голову к Филиппу. «Вы к кому?»
«К Реброву», — сказал Филипп первое, что пришло в голову. «Я Ребров. Мне нужен другой». «Другой, значит? А какой именно? Сегодня здесь много Ребровых. Проходите в дом, разберемся».
«Кто там, Глеб?» — раздался из прихожей знакомый голос, и на террасу вышел Май Ребров, одетый во все черное. «А, Ромашин, это ко мне. Проходите, Филипп».
«Спасибо», — пробормотал Филипп, проводил взглядом Глеба. «Извините, Май, могу я видеть Аларику?»
«Ага», — сказал Ребров, глаза его похолодели. Он помолчал, внимательно разглядывая лицо конструктора, хмыкнул. «К сожалению, ее нет дома». «А где ее можно найти?» Ребров снова хмыкнул, хотя лицо его осталось неподвижно спокойным и твердым. «Она пошла к морю, правда, не хотелось бы, чтобы ее тревожили. Сегодня день памяти Сергея». Филипп неловко кивнул, уши его запылали, он, не зная, что сказать, мучаясь налетевшим вдруг косноязычием, проговорил. «Понимаю, вы правы, однако же я, пожалуй, пойду к себе, извините».
«До свидания», — сказал Ребров, повернулся и ушел в дом. Дверь при этом он за собой не закрыл. Филипп сбежал с террасы, уязвленный до глубины души необычной холодностью тренера, злой на себя, на Реброва, на весь мир, и, лишь оказавшись на причале, опомнился и перевел дух. Волны с упорством маньяка пытались разбить причал, сдвинуть его с места, но разбивались сами, сея густую водяную соленую пыль на черный гранит мола. Неумолчный гул сопровождал эту схватку, и Филипп представил, каково здесь в шторм. Подставив пылающее лицо брызгом, он постоял с минуту, все еще переживая свое неудачное рандеву с Ребровым, потом вытер лицо ладонью и сказал неизвестно кому: «Ну, мы еще посмотрим». Он вышел из освещенной зоны причала, совершенно безлюдный в этот час, нашел какую-то тропинку и по ней пустился в обход поселка по берегу моря. Там, где скалы отступали вглубь острова, было холодно, откуда-то издалека, из седой мглы, катились стеклянные хребты волн, накатывались на валуны и скалы, ветер срывал с разбитых волн фосфорисцирующую пену и бросал на берег, словно сеятель семена жизни. В стороне пика Прева над морем повисли три рубиновые полосы, и Филипп успел заметить косо падающие за горизонт стремительные стрелы истребителей ураганов. Он подождал несколько минут, прислушиваясь, но все было спокойно, лишь прибой заполнял пространство музыкой канонады. Балансируя на кромке обрыва, Филипп раздумывал, куда направиться дальше, и вдруг на фоне светящихся волн заметил на выступе скалы чей-то силуэт.